Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов, 8 минут, четверг, октябрь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 5 градусов. Англосаксы. Ну, это вот первое слово, с которого начинается наш эфир. ВЛ пишет: англосаксы проводят в отношении России политику тысячи порезов и уверены, что мы не применим ядерное оружие. А мы что, применим, ВЛ? Ну и потом, интересно, но, по-моему, англосаксы проводят в отношении нас политику тысячи порезов самих себя при нас, чтобы мы ужаснулись, нет? Есть такое ощущение? Добрейшего утреца, говорит рука-нога. С китайцами поговорил американец. Ну, короче говоря, Трамп поговорил с Си Цзиньпином. Разговор был полтора часа шел, и после него не было заявлений никаких. Потом Трамп сделал заявление, что он оставляет вот эти вот тарифы против Китая на уровне 47%. Короче говоря, что-то вот и поговорили, вот и поговорили. Доброе утро, что-то как-то быстро все прошло, да и разбежались без заявления, что-то все гладко для Трампа, видимо, было. А, не все гладко было, да, ну или наоборот, гладко очень. Да. Тайвань отдаешь? Нет, пока. Все, и разошлись. Доброе утро. Ну что, Трамп объявил ядерное учение, может, люди и опомнятся, пишет Ларек-Марек. Вот, это уже интересно. Что по поводу ядерных учений? Я пока не понимаю, что имеет в виду Трамп. Хотя, как, если хоть кто-то в мире, кто понимает, что имеет в виду Трамп. Что пишут СМИ? Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия на равных с другими странами. Журналисты задали вопрос о причинах решения проводить ядерные испытания. Такая вот цитата. Он не стал отвечать. Трамп заявил, что расскажет подробности об испытаниях ядерного оружия после. Он добавил, что считает их уместными, раз это делают другие. Я написал, тут действительно интересно узнать подробности. Если Трамп говорит о натурных испытаниях, то есть со взрывами, вот это вот все, а не испытаниях носителей, например, да, там ракеты, подводные аппараты какие-то, еще что-то, ну, понятно, ядерная триада, там, классическая, самолеты, которые несут эти бомбы, но они их, ну, как бы не взрывают. Вот это все. Это вот как раз, вот натурное испытание, это то, от чего мы отказались, все, весь мир отказался. По-моему, там в 63-м году и потом в 96-м вообще. То есть там было сначала запрет на испытания в трех средах, вот, а потом вообще отказались от этого в 96-м. И все, нет ядерных испытаний вообще никаких. Есть только компьютерный анализ. Ну, то есть ты в компьютере думаешь, а как оно будет? Какие-то там есть хитрые методы лабораторные, еще что-то. Вот. Но вот никто нигде не взрывает ядерное оружие. Ну, типа, нет. Американцы что-то говорили про Северную Корею, что якобы там какое-то странное землетрясение, это значит, они что-то испытывали, но испытаний ядерного оружия нет. Его нет. А Трамп заговорил об испытаниях ядерного оружия на равных со всеми. С кем? Вот так. Сейчас я просто напоминаю, в чем состоит позиция России. Вот этот договор, о котором я говорил, что мы договорились нигде ничего не испытывать, мы из него вышли. В 2023 году. Мы из него вышли, потому что американцы в него и не вошли. Они его не ратифицировали, да? Мы из него вышли, и они, американцы тогда сильно заерзали и стали говорить, а что это Россия хочет сейчас провести на новой земле испытания. Наш президент во всеуслышание сказал, он говорит, мы можем провести испытания. Ну, в чем заключается наша позиция? Если проведут американцы. Ну, то есть, если американцы первыми проведут испытания ядерные, мы тогда покажем тоже. Сейчас Трамп выходит, говорит, будем проводить ядерные испытания, как все. А никто не проводит. Поэтому я пока не понимаю, что он имеет в виду. Потому что это же Трамп, он же все-таки девелопер, строитель, гольфист. Он может не до конца понимать, что он имеет в виду, когда говорит про ядерные испытания. Возможно, он говорит об испытаниях ядерной триады, то есть носителей. Возможно, он говорит об испытаниях, там, я не знаю, опять же, компьютерных каких-то. А возможно, мы с вами, дорогие друзья, уже совсем скоро, ну, там, по разным оценкам, ну, да, подготовка длится, ну, немало времени, но, тем не менее, совсем скоро увидим ядерные взрывы. Представляете? Ох, как вот просто так это интересно, а? Вот, ну, это правда, это интересно. А если американцы бахнут где-нибудь у себя там в пустыне, например, или что-то такое, или в Эстонии, значит, значит и мы бахнем. У нас полигон на новой земле. Что говорят всякие разные журналисты, которые любят изучать фотографии из космоса? Они говорят, у американцев полигон готовый. Угу. Они говорят, у русских полигон готовый. И даже что-то там говорили про китайцев, у которых тоже готовый полигон. То есть все готовы начать эту вечеринку. Все готовы начать испытания ядерного оружия. Вопрос только в том, кто начнет. Самые мощные испытания ядерного оружия, которые когда-либо производились человечеством, это, давайте так, топ-3. Это испытания, которые проводили СССР. На новой земле. Самые мощные — это та самая царь-бомба в, по-моему, 56 мегатонн. Ну, 50, короче, скажу, и все. 50 мегатонн. Мощность была. Почему 50, а не 100? Правда? Хороший же вопрос. Почему не 50, а не 100? Что, не могли советские ученые сделать бомбу 100 мегатонн? Могли. Могли. Но было опасение. Опасение, как пишут журналисты, заключалось в том, что Земля может расколоться. Да, и поэтому подумали, говорят, ну давайте 50 мегатонн, да, не расколется. Когда мы испытали бомбу в 50 мегатонн на новой Земле, ну там больше на самом деле, чем 50, 56, что ли, взрывная волна, ну вот, она 3 раза обошла Землю. Ну, если так можно выразиться. Вот 3 раза. То есть мы тряхнули землю знатно тогда. Вот. Если было 100, может быть, и раскололось бы. А 50, то только 3 раза обошла взрывная волна землю. Были опасения, что это может повлиять на орбиту Земли, что можно ее сдвинуть. Ну, вот такая вот история. Посмотрим, посмотрим. Жители острова Бикини лучше всех знают про испытания. Правда, рассказать уже не могут, пишет Иван. Да, американцы действительно там и испытания проводили. Старик тестикулами, что ли, звенит, толстый пишет. Да еще как. Ну, понимаете, мы показали свои новые носители. Мы говорим, так, смотрите, короче, американцы. Они такие, мы вводим санкции против Лукойла Роснефти. Мы говорим, подождите, а у нас тоже есть новость для вас. Буревестник. Они говорят, что это? Это ракета, которая летает везде всегда и никогда не находится где-то. Она все время в воздухе летает, и она... На атомном двигателе. Ну, такая вот последняя новинка. Они такие, так, сейчас, мы пока не знаем, как отреагировать. Спрашивают у Сергея Лаврова, журналиста, а как отреагировали на Западе? Он говорит, что-то притихли. Что-то они как-то, говорит, притихли как-то они, не знаю. Пока, говорит, реакции как будто нет. Короче говоря, Запад потерялся. Что-то вообще непонятно, что отвечать. Что-то надо отвечать. Говорят, золотой купол Трампа, ну, бесперспективен теперь вообще. Об этом пишут западные медиа, что Трамп сказал, что он сделает этот золотой купол, систему ПВО, которая будет супер там все защищать. Теперь сказано, что ее, если и сделают, то только через 10 лет. И то, когда сделают, она не будет отвечать потребностям того времени. Ну, то есть, бесполезная вещь абсолютно все. Золотой купол бесполезен. Как шутят, поможет только от золотого дождя теперь золотой купол Трампу. И вот денечек еще проходит, и наш президент говорит, кстати, говорит, Посейдон же еще же мы испытали. Все такие, что? Какой Посейдон? А Владимир Владимирович говорит, ну это вот такой, говорит, такой вот аппарат подводный, ну такой относительно небольшой, да, если сравнивать там с подводной лодкой. Вот, и он тоже может, короче говоря, плыть сколько хочет, куда хочет, где хочет, сколько угодно. И как бы, понимаете, такая история, что все работает. Все работает. Ну, вот, все классно у нас. А, и, кстати, скоро на боевое дежурство идет Сармат. Все такие, это как Сармат? Ну, помните, у нас был воевода. Помните, вот вы называли вот этот вот... Американцы называли эту ракету «Сатана». Вот воевода. Вот мы меняем на Сармат, значит, туда-сюда. Ну, это объясняют уже эксперты. Владимир Владимирович просто, ну, пару слов сказал, можно сказать. Вот, они объясняют, ну, это вот на замену. Сейчас станет Сармат. Самая-самая новейшая супер-пупер вообще ракета межконтинентальная баллистическая. Понятно, у нее там блок разделяющийся какой-то, она там что-то может вообще все что угодно. По-моему, она носит «Авангард» с собой. «Авангард» — это планирующий блок гиперзвуковой, тот, который может там 27 махов что-то куда-то. Ну, короче, вообще страшная вещь. Он в какой-то плазме летит, управляется. Все, не убережешься. Ну, не спасешься. Вообще без шансов ничего сделать не сможет. Сармат, классная штука. Все это в Оренбургской области будет базироваться. Привет, Оренбург! Это мы, да? В Оренбургской области же будет. Короче, и вот получается, что у нас теперь не три ада, а четыре ада. Может быть, даже пяти ада. Ну, то есть сложно посчитать, и у нас все новое, и оно у нас вот прям совсем-совсем классное. И еще президент говорит, что Сармат — это, говорит, вообще жуткое оружие, ну, типа, мощнейшее, и это правда абсолютная, но, говорит, вот эти Посейдоны, они еще мощнее. То есть вот это Сармат, вот это вот все, вот огромное вот это ракетище, которое просто все сносит, что угодно, а этот Посейдон, он еще мощнее. Я начинаю листать в интернете, там сказано до 100 мегатонн. 100. Мы сегодня легко запоминаем цифру 100. Почему? Потому что мы помним, что когда на Новой Земле испытали ядерную бомбу, да, вот эту царь-бомбу, она была 50 с чем-то там мегатонн, чтобы не расколоть Землю, потому что 100 могли расколоть. Так вот каждый Посейдон может быть 100. А их может быть 10, 20. Фу, и он плавает где-то, он типа где-то есть. Где он, никто не знает. То есть, если по поводу Буревестника Запад хотя бы что-то говорил, у них там какие-то фотографии как-то появлялись какими-то методами, они могли фотографировать каким-то образом якобы стартовые площадки, они это все выкладывали, рассуждали. Про Посейдон они узнали вчера. Вот просто от Владимира Владимировича. Они вообще ничего не смогли сказать. Никакие Финляндии ничего не заявили. Вообще ничего. Просто он говорит, и, кстати, Посейдон же мы тоже испытали все. Где, где, как? То есть это настолько хитрая штука, что ты вообще не понимаешь, где она и когда. То есть Дональд Трамп, рассказывая о своей подводной лодке, которая находится у наших берегов, может идти гулять в гольф. Просто вообще, вообще плевать, где она находится, твоя подводная лодка. Старая корыта твоя американская. Вообще неинтересно. Все, у тебя там у берегов уже 100 мегатонные плавают какие-то Посейдоны, они на атомном двигателе, они все, они бесконечно там будут. В любой момент они просто взорвутся, если надо, и все, и до свидания. Ну, там страшные вещи объясняются, что вот этот 100 мегатонн, если взрывается в воде возле берега, поднимается волна, прибрежные города смывает. Вот, тут буревестники еще прилетают, бам-бам-бам-бам, еще и «Авангард» сверху это все накрывает. Ну, вообще, конфета просто. Ну, короче, такая вот ситуация. И Дональд Трамп занервничал. Но это, я еще раз говорю, все было испытание носителей. У нас самые современные носители. Мы придумали то, чего никто не придумал, потому что у нас гениальные инженеры, храни их Господь. Просто они великолепные люди. Они придумали такие вещи, которые никто не смог придумать. И реализовали их. Вот они, есть, все. Вот. То, про что говорили мультики, это не мультики, оказалось. Ну и Дональд Трамп выходит, говорит, а мы тоже будем ядерные испытания проводить. Ну все, у него это... бомбануло. Только испытания чего они будут проводить? Вот же ж вопрос, вот же ж самый главный вопрос, что они испытывать-то будут? Когда-то он рассказывал про то, что у Америки есть какая-то супер-пупер-ракета. Какая? Какая? Как она называется? Что она делает? Они до сих пор не сделали гиперзвук. Поэтому у меня есть предположение, что Трамп, возможно, говорит об не о испытаниях носителей, а о ядерных испытаниях. А ядерные испытания – это ровно то, чего нам всем очень сильно не хватает в нашем современном мире для стабилизации политической обстановки. Потому что пока не проведут ядерные испытания американцы, мы, китайцы, пока мы не повзрываем это все, не, вот, вот эти вот ядерные грибы не посмотрим, да, вот, пока мы это все не опубликуем, вот, нет ощущения того у современного человечества, что ядерное оружие это страшно. Ну вот, к сожалению, вот современное человечество, оно не в курсе. Ну, невозможно объяснить. Ну, объясняют, оно не понимает. Особенно Украина, кстати. Вот, ну, вообще не в курсе. Надо показать. Ну, вот Трамп сорвался, он хочет показать. Скорее бы, потому что это открывает нам возможности. О, мне кажется, это будет прекрасное ядерное испытание с нашей стороны. Сармат же уже ставили на боевое дежурство в 23-м году. Сейчас опять ставят, пишет Док. Ну, может, я что-то путаю, Док. Они давно проводят испытания нашего терпения, пишет Старлей. А самое интересное, что все эти наработки еще от СССР. Ох, если бы не развал, какая бы жизнь настала бы тогда, пишет Василий. Ну, во-первых, все, кто начинает разговаривать о том, что наработки у нас от СССР, на что-то намекая, очень неправильно поступают. Потому что все наработки американского неокра и всего вот этого тоже от американцев. Это вы поймите правильно. Если мы можем разработать те разработки, которые были придуманы тогда, это значит, что наш уровень технологий до этого дошел, и мы это научились делать. Потому что, например, есть разработка в Советском Союзе, но Советский Союз не реализовал. Почему? Что, чего-то не хватило? Чего? Денег не хватило Советскому Союзу? Людей не хватило Советскому Союзу. Нет, значит, были какие-то моменты, которые невозможно было сделать тогда, по каким-то причинам. А сейчас можно это сделать. То есть мы реализуем эти сложные вещи. Понимаете, если говорить о том, что просто вот это все наработки Советского Союза. Так наработки Советского Союза воровали американцы. Ну, воровали американцы, мы им продавали их. Вот и все. Но у них нет, а у нас есть. Мы можем, умеем. Значит, есть школа, удивительным образом, она сохранилась. Это потрясающе. Вот. Нет никакого такого, ничего зазорного и странного в том, что Россия использует наработки Советского Союза. Это все равно, что сказать, русские используют наработки русских. Мы используем собственные наработки, и мы их развиваем. Это правильно. То, что наша страна по-разному называлась, да, она называлась по-разному. А Советский Союз использовал наработки Российской империи, например. Ну, так вот было. Ну и что теперь? Ну, представьте, что это одна страна, и станет легче на душе. Потому что все те люди, которые говорят, свое что-нибудь сделайте. Да, американцы тоже свое что-нибудь сделали. Ничего вы пользуетесь, американцы, американскими наработками 60-х. Вот зачем же вы пользуетесь? Свое что-нибудь сделайте, новое. Они говорят, ну, мы вот боа розовое повязали. А, понятно. Насколько я слышал, что сейчас изменяется тактика применения ядерного оружия. Пытаются сделать заряд минимальной мощности. Преимущество заряда минимальной мощности, его можно реально применить. Может быть, говорят, может быть. Такое хотят использовать. Может быть, я не знаю, что хочет Трамп. Он просто сказал о ядерных испытаниях и сказал, что наравне со всеми. А никто их не проводит. Ядерных испытаний никто не проводит. Просто надо это понимать. Никто. Поэтому есть такое ощущение, что рыжий ап решил, короче говоря, всех напугать, проведя ядерные испытания. Потому что понимает, что по носителям они гонку проиграли. Проиграли. Вот так. Вчера посмотрел документальный фильм про сценарий ядерной войны, конечно, впечатляет. Это финиш цивилизации. Может, звезды, мертвые планеты, это мертвые цивилизации. Куда мы катимся, пишет Ларек Марек. Ой, Ларек Марек, я не знаю, куда вы катитесь. Ну, навигатор включите, посмотрите, пожалуйста, куда вы. Трамп сказал, что об американском супероружии не знает ни один человек. А он человек и тоже не знает, поэтому рассказывать не может, пишет Федоров. Видимо, так и есть. Так СССР был бы это сделал и реализовал бы раньше, ведь 90-е прошли бесследно, многое было загублено, пишет Василий. Так а что же американцы-то не реализовали? У них же не было 90-х. Ну, разработки у американцев есть. У них не было 90-х, они не были в распаде, но они до сих пор не могут реализовать гиперзвук. Почему? Ну, вот ответьте. Не получится у вас ответить, что такое. Что-то, понимаете, видимо, в этой сфере есть такое, чего нам, обывателю, понять сложно. И нам кажется, что там развитие, оно такое какое-то вот линейное, а оно может быть нелинейное, оно может быть революционное в каких-то вещах. То есть мысль пришла к этому, не знаю, там 40 лет назад, а техническая реализация была возможна только вот сейчас, потому что появился какой-то элемент, которого раньше не было. Вот нашли его. Или придумали его. Или еще что-то. Ну, изменился мир. И говорят, вот, наконец-то мы можем реализовать эту затею. И почему-то у американцев не нашелся этот элемент. Ну, они не знают, как это делать. Вот наши каким-то образом умеют управлять вот этим вот планирующим блоком «Авангард», который идет на гиперзвуковой скорости, умеют управлять. Он идет в какой-то плазме. С ним связи быть не должно вообще. Ну, то есть, там объясняют эксперты, говорят, чисто физически с ним невозможно связаться. Как ты свяжешься с ним? Ну, они объясняют там сложные термины. Я говорю, ну и как мы связались? Они говорят, ну, как-то связались. Ну, как-то связались, не знаю. Алло, «Авангард», это ты? Я сейчас не могу, я сейчас в облаке плазмы. Там страшные вещи. Но как-то связались. Значит, может быть, что-то появилось. Может быть, какие-то мы нашли месторождения каких-то специальных металлов. Я не знаю. Мне это неизвестно. Ну, мы их нашли, значит. Мы, значит, их разработали. Мы, значит, это сделали. Поэтому не факт, что Советский Союз сделал бы и реализовал эти задумки в 90-х. Вот, если бы он существовал. Факт остается в следующем. Мы их реализовали, и никто в мире их не реализовал. И мы такие одни. Да. Отец Тони Старка именно так и объяснял, пишет Виктор. Да, точно он сказал. Сын, я знаю, как это сделать, но технологии моего времени не позволяют мне это сделать. Я знаю, ты найдешь ключ к решению проблемы. Ну и Тони потом взял и понял, что как сделать маленький ядерный реактор. Кстати, американцы же пытались сделать что-то по типу буревестника, реально пытались, в далекие годы, когда еще Америка была, когда еще Советский Союз был. Там такая дура огромная у них получилась, просто страшные вещи. Почему? Потому что не могли сделать вот этот маленький ядерный реактор. Мы сделали какой-то маленький ядерный реактор, понимаете? Это еще один момент. А сделать такой маленький ядерный реактор американцы не могут, потому что в атомных технологиях они от нас отстают. А Россия номер один в этих технологиях. Знаете тоже эту фишку? Это отдельно можно рассказать. 8.30 новости.
В 8.37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Константин пишет, Южная Корея согласилась выплатить США 350 миллиардов за снижение пошлин, это уже похоже на колонию. Но это же Южная Корея, поэтому, Константин, на то и похоже, что есть. А относительно того, что они согласились выплатить, тут мало того, что нужно согласиться, тут же нужно еще эти деньги как-то найти и как-то выплатить их. Так что посмотрим. Американцы не могут сейчас на Луну слетать, хотя, как говорят, в 68-м году уже были на Луне. Говорят, утеряна вся техническая документация, пишет НП. Да-да, заряд малой мощности на 0,5-2 килотонны было бы самое то для практического применения сегодня, пишет Руканага. Было бы хорошо, если бы внезапно начали тонуть американские авианосцы вблизи побережья Йемена и Венесуэлы, пишет Денис. Ну, есть предположение, что американцы готовят, ну, что-то против Венесуэлы, вопрос только что. Вот, была вчера информация, что пытались пилота Мадуро подговорить за 50 миллионов долларов, чтобы тот сдал Мадуро. Ну, каким образом? Он должен был посадить самолет в условленном месте, и американцы бы смогли Мадуро, так сказать, арестовать, наказать, там, забрать. То есть вот такая была идея у американцев. Идея не сработала, пилот не оказался предателем, как я понимаю. То есть вот такой смысл. Но американцы работали, переписывали с ним через WhatsApp и Telegram, такая вот информация, пытались за деньги его купить. То есть мы видим какую вещь. Американцы трясут всем, чем могут трясти, возле берегов Венесуэлы, угрожают, Трамп угрожает в средствах массовой информации, и при этом они все-таки рассчитывают на проведение некой операции внутри,
для того, чтобы взять Мадуро. Понимаете, мы обсуждали эту тему с экспертами в рамках телевизионного эфира, и там, ну, многие сходятся во мнении, на самом деле, что американцы вот сухопутную операцию в Венесуэле, скорее всего, проводить не будут, а если попробуют, то для них это будет сущий ад. В целом, потому что Венесуэла такое государство, где сложно будет проводить хоть какие-то сухопутной операции. Поэтому предполагают эксперты, что, возможно, будут наноситься удары по Венесуэле издалека, то есть выведение из, ну, из строя каких-то важных объектов на территории Венесуэлы, попытка, может быть, разрушать и уничтожать административные здания. Вот в таком русле американцы могут действовать, но сухопутная операция практически нереальная задача для них, и поэтому американцы пытаются действовать изнутри через предателей, да, через те группы людей, которые выступают против Мадуро, короче, дестабилизировать обстановку внутри, создав тяжелую обстановку на границах, то есть ты подводишь армию и начинаешь угрожать, и при этом внутри раскачиваешь общество. Очень это напоминает, собственно, то же самое, что американцы пытаются сделать с нами, и пытались, и пытаются. Вы сами видите, что они участвуют и участвовали в конфликте, который развивается на территории так называемой Украины. Вот. И не только. Вы знаете, что они пытались подговорить Грузию, или даже, я уже сказал, не подговорить, а заставить Грузию вступить в военный конфликт, открыв так называемый второй фронт. Грузия отказалась. Они все время пытаются создать сложности нам на границах, напрячь нас в военном смысле, и при этом рассчитывают не на то, что они нас победят военными методами, а на то, что мы развалимся изнутри. Весь смысл в том, чтобы мы, напрягаясь войной, развалились изнутри. И как раз-таки санкции разнообразные, они направлены на то, чтобы подорвать наше общество изнутри. Ну, а потом, чтобы мы на блюдечке с голубой каемочкой принесли им свои технологии, ресурсы и все остальное. Ну, один раз так было уже. Они хотят еще раз. Удивляет то, как ведут себя лидеры тех стран, которые «союзники» в кавычках Штатов, когда прилетает Трамп. Он как хозяин прилетает и выдаивает их, а они радуются и довольны, и сами просятся к ним в объятия. Ну а что они могут сделать? Понимаете, они могут выражать недовольство, а какая разница? Если это зависимые территории, если эти страны не имеют возможности проведения независимой политики. Что делать, если они и есть колонии? Не шуточно, а по-настоящему они колонии. Но пилот же вел переговоры какое-то время, в цене не сошлись, пишет Андрей Владяев. По той информации, которую я успел прочитать, Андрей, он вел переговоры какое-то время. Но я так понял, что эти переговоры велись не для того, чтобы сойтись по цене, а для того, чтобы выяснить, кто с ним эти переговоры ведет. Ну, может быть, действительно не сошлись по цене. Но тогда ситуация какая, как вы думаете? Вот этот пилот пришел и сказал, вы знаете, мне тут писали, и я вот думал, но что-то я не сошелся по цене. Это как-то выглядит странно. Но, тем не менее, хорошо, может быть так, может быть сяк. Единственное, что от двух вот этих вариантов зависит судьба дальнейшая самого пилота. То есть его вскрыли, или он сам сразу работал со спецслужбами венесуэльскими. Но смысл остается простым. Вот когда мы в рамках эфира телевизионного говорили на тему того, а как они могут рассчитывать и чего они хотят, американцы, как раз вот ваш покорный слуга, обычно так говорят, ну я говорил, они рассчитывают на то, чтобы кто-то его сдал. Они рассчитывают на предательство. Вот. Не могу сказать, что я это сам придумал. Мне это кто-то сказал, я сейчас не вспомню кто, кто-то из очень таких серьезных экспертов. И вы знаете, в его словах я увидел реальную правду. Вот, ну, то есть действительность, так оно и есть. То есть ты давишь и при этом пытаешься найти предателей, которые бы тебе принесли голову твоего врага. Отсюда и все эти награды в 50 миллионов долларов, в 100 миллионов долларов любому, кто может сдать Мадуро. Америкосы пригласили израильских специалистов для разработки операции против Венесуэлы. Опыт есть, пишет Владимир. Ну, опыт израильский странный, если честно, но ладно. У вас есть нефть? Значит, мы идем к вам, пишет Роман. Да, все прекрасно понимают, что в Венесуэле американцев интересует именно нефть. Контроль энергоресурсов, как считают американцы, позволит им контролировать весь мир. Они считают, что те энергоресурсы, которыми обладает Россия, позволяют России вести свою самостоятельную внешнюю политику и внутреннюю политику самостоятельную. И нас нужно лишать этой возможности. И для этого нужно, конечно же, обладать запасами нефти, которые могли бы быть настолько убедительными, и настолько их бы хватило на всех, что нашу нефть можно было бы просто убрать с рынка. А для этого им нужна Венесуэла. Им нужна Венесуэла, да. А зачем ракета нужна, которая может постоянно летать, ведь фиксирует пуски, и это как отчет? Или, может, карусели с Посейдонов над Вашингтоном, пишет заокеанский хозяин. Ну, это хитрая ракета вообще сама по себе. Только это не Посейдон, а вы, наверное, про Буревестник говорите, если про ракету. Ну вот, а Посейдон — это оружие судного дня. То есть где-то дежурство она несет, эта штука подводная, и при необходимости взрывается. Перемещается, уходит, приходит. Все, это боевое дежурство. Как подводная лодка, которая вышла из... как это? Порт, гавань, как правильно это сказать? Короче, она ушла с места базирования своего и пошла на боевое дежурство. Где-то она есть. Может, нет, может, есть. Потом назад возвращается. А этой штуке не надо возвращаться назад. Вот. Но ее можно и возвращать назад, например, какое-нибудь техническое обслуживание и так далее. Ну, допустим, вода соленая же. И, наверное, это такая среда не самая приятная для чего бы то ни было вода. И поэтому, может быть, техническое обслуживание. Но вы поняли, скрытое такое, непонятно где находящееся, небольшое по размерам, если с подводной лодкой сравнивать, устройство. И оно может в любой момент быть использовано. Но это оружие судного дня. То есть это оружие и на случай именно ядерной войны. Никакие другие варианты применения этого Посейдона их нет. Вот. Что касается Буревестника, тоже, в общем-то, насколько я понял, все говорят только в ядерном исполнении, хотя есть люди, которые говорят, что это, возможно, не так, возможно, есть еще другие варианты боезаряда. Но смысл в том, что это тоже оружие судного дня. Хотя, посмотрим, может быть, Буревестник как-то и по-другому будут применять. Но как оружие судного дня его можно применять. То есть вот они вылетели, эти ракеты, и они вот летят, и наказали противника. Ну, там, через 10 часов долетели, они же, ну, как бы, не быстро летают. Вот. Либо они вышли в какой-то в момент напряжения, вышли в район район патрулирования. И вот в этом районе они патрулируют, летают туда-сюда, ждут приказа. Ну, допустим, вот настолько ситуация накалилась. Ядерная война, она же тоже не начинается, да, вот внезапно, совсем уж внезапно. То есть кто-то должен начать приготовление, там, другие поняли, что начинается приготовление, тоже начали готовиться. Ну, вот они вышли в район базирования, они там летают, что-то летают. Не базирование, а патрулирование. Это могут быть разные районы абсолютно. И вот в нужный момент они уже направляются на цель, если мы поняли, что противник, допустим, решил что-то. Вот такой вариант. Ее фишка именно в том, что она может летать бесконечно, да? То есть сделать крылатую ракету, которая может лететь там, 10 тысяч километров, могли. Но зачем тебе нужно что-то, что летит 10 тысяч километров на протяжении 10 часов? Это очень медленно, да? А эта штука, она может вылететь заранее и патрулировать район. Здесь прошла, там прошла. Вот. И их много может быть. И они дешевле, чем межконтинентальная баллистическая ракета в обслуживании и так далее. Плюс самый главный момент, может, не самый главный, но самый интересный, наверное, может, не самый интересный, но интересный и вполне себе главный. Президент сказал вчера, что могут использовать в народном хозяйстве, так скажем, буревестники. Ну, технологии, которые используются в буревестнике. И все начали шутить, что неужели у нас скоро будут атомные «Лада Приоры», наконец-то хороший двигатель. Может быть, и будут атомные «Лада Приоры», но немножко о другом идет разговор. И первый, от кого я услышал этот вообще поворот, И вот на следующий день как раз от президента я это услышал. Это был Алексей Рам, военный эксперт. Он сказал, что это можно применять, широта применения вот этой вот установки, которая приводит в движение буревестник, она, ну, вообще, ну, она огромна, она огромна. Это очень широкий круг вариантов использования. Я вот предположил, что что можно сделать. Допустим, вот есть несколько орбитальные спутники, да, Илона Маска, которые делают, ну, вот Starlink, дают интернет. На это спутники. А можно, в принципе, сделать не низкоорбитальные спутники, а некие устройства, которые вообще будут в атмосфере находиться и раздавать интернет. Ну, допустим. Можно так сделать? Можно так сделать. Ну, и много чего еще всякого разного. Сразу же фантазия включается, вот вы можете подумать. Вот представьте, у вас есть двигатель, который позволяет вам делать так, чтобы что-то постоянно находилось в воздухе. Как это можно использовать? Вот все, вот представьте себе, как это можно использовать. Любые ваши варианты мы можем вот просто пофантазировать здесь. Первым в быту предложил использовать вроде «я», пишет «рука-нога». Возможно, возможно, рука-нога. Я не пытаюсь здесь соревноваться ни с кем, просто это очень интересная тема. А если не понадобится буревестник, то как его приземлить, пишет «Ганза». Тут большой вопрос, приземляется ли он или нет. Угу. То есть, или если он в ядерном исполнении идет, то его уже не приземляют, а уже на цель бьют. Ну, опять же, утопить-то всегда все можно. Ну, так бы, если прям совсем грубо говоря, утопить можно все. Если вылетели, вот уже ядерная война, вот мы сейчас тут, и потом, нет, мы передумали. Ну, можно утопить, ну, грубо говоря. Но мы не знаем, какими технологиями мы обладаем, ну, обладает наше государство, потому что, понимаете, то, что мы знаем о буревестнике, мы знаем из открытых источников, из предположений неких и все. И еще у нас есть небольшие какие-то результаты испытаний, из которых мы можем делать какие-то свои выводы, но не более того. То есть мы не знаем. А может быть и есть технологии, которые позволяют приземлить, приводнить или еще что-то эту ракету. Мне вот эксперты, которые очень хорошо разбираются в вопросе, когда я им задавал именно этот вопрос, я говорю, как ее ловить, что ли, будут, или что, если она вот... Они говорят, ну, нет ответа сейчас на этот вопрос у экспертного сообщества, мы не знаем, у нас нет данных, но мы можем предположить, что существуют такие технологии у нас. Ну, только предположить, потому что нам как бы не отчитываются, я такой, я понял. Они говорят, это суперсекретная информация. Я говорю, все понятно. Посейдон из робота-пылесоса сделан, возможно, и обратная трансформация, пишет Дмитрий. Да, я понимаю, стиральные машины, роботы-пылесосы, умные чайники. Видите, как мы умеем развить технологии? Все равно не до конца понятен смысл данной ракеты. И если ее запустить в режим патрулирования, то этот факт дает противникам повод для пуска своих ракет, пишет Данил. Данил, ну если мы ее запускаем в режим патрулирования... Вот, эту ракету замечательную, в момент, когда уже кто-то готовится запускать, это может быть нашим ответом. Потом, вот сейчас мы испытывали буревестник, она была в воздухе, она пролетела сколько там, 14 тысяч километров. Ну, не применили же ядерное оружие враги наши? Что если эта прекрасная ракета наша, буревестник, она будет не то что летать рядом с Вашингтоном, а она будет летать, например, рядом с нашей границей. Ну, патрулировать границу России. Мы имеем право патрулировать нашим оружием нашу границу, да. Мы можем летать сколько хотим, на чем хотим. Мы можем, и мы летаем на Ту-160, на Ту-95МС. Это стратегические ракетоносцы ядерные. То есть вот оно, пожалуйста. Ну, если он вдоль наших границ, этот Посейдон будет ходить каруселью. Один, ну, не знаю, 10 их будет летать. Ну, просто вот вокруг будут летать. Ну, вот патрулировать, например, будут границу нашу восточную. Там, где мы к американцам особенно близки. Ну, все, ну, будут патрулировать. Ну, пролетели в одну сторону, пролетели в другую сторону. На нашей территории, наши ракеты. На высоте 100 метров. Все. В какой-то момент мы такие, о-о, американцы по нам бьют. Просто нажали на кнопку, они изменили курс, ушли куда надо. Все, патруль. Осуществляем патрулирование нашей территории. Можно, в принципе, я вот так вот сам себе представляю, на этой ракете, да, допустим, сделать, опять же, если о технологиях. Можно же сделать, используя технологии двигателя, который... Ну, он это не вечный двигатель, нет вечных двигателей, но двигатель, который может очень долго находиться в воздухе и держать какой-то вот там объект в воздухе, можно ведь наблюдение установить. Ну, то есть можно поставить камеры, можно следить за границей в режиме реального времени. Вот вам еще одно применение. Разве это не здорово? То есть это вообще может быть специальная такая штука, которая будет осуществлять наблюдение. Здесь Посейдончик летает один. Ну, то есть он будет как-то, может быть, по-другому называться. Да, ой, не Посейдончик и не Буревестник, а как-то по-другому его назовут. Не знаю, там, Смотритель его назовут какой-нибудь. Смотрящий. Вот, и он будет там себе петлять туда-сюда восьмерками, летать, патрулировать, что где происходит. Можно за природными явлениями наблюдать, таких вещей. Не, я говорю, широта применения, она огромная. То есть, ну просто представьте, нам нужно оттолкнуться не от того, что это конкретно ракета, а от того, что у нас появился такой двигатель. То есть, исходите из того, чтобы усмотреть, какой двигатель. То есть, помимо того, что это прорыв именно с точки зрения военных технологий, это вообще-то прорыв в технологиях, в принципе. И об этом президент сказал. И это, собственно, тоже важный момент. Я когда говорю, почему у американцев не получается сделать там какие-то такие вот виды вооружений, которые у нас получается сделать. И ответ. Им нужно создать вот такой вот ядерный двигатель. А они его создать не могут. Не могут. Ну, нет технологий у американцев. А у нас есть. Мы начинаем подтягивать людей, которые разбираются в вопросах атомной энергетики там и так далее. Мы говорим, почему так? Они долго и муторно объясняют в эфире мне, что и почему так. Они потому что разбираются, но объяснить вот на пальцах это невозможно. Но смысл примерно такой. У нас есть эти технологии, потому что у нас есть эта школа, мы ее удивительным образом сохранили, и плюс у нас были именно то направление мы развивали, вот, которое привело к созданию вот этих малых ядерных реакторов. А у них этого направления то ли нет, то ли у них нет людей, то ли они разрушили свои неокры, короче говоря, или не считали нужным. А мы это развивали, у нас это есть. Если им это сейчас развивать, это очень много денег и очень много времени. И еще где-то надо взять людей. Этих людей надо либо у нас перекупить, либо взрастить. Это все огромные затраты, время и все. Ну, то есть, ку-ку, они прозевали, вот этот момент они прозевали. Все, а у нас есть. И мы такие, смотрите, какой классный двигатель. Мы можем его поставить на ракету, и она будет вечно летать. Мы можем его поставить, допустим, в какой-нибудь подводный объект, и он будет вечно плавать. Там, ходит, плават. Все-таки, а может, мы еще его куда-нибудь поставим? Так давайте думать. Президент вчера об этом сказал. Он говорит, давайте, давайте. Ну, как бы там реально широкая история. Ну, просто представьте, ну, давайте грубо назовем, грубо, потому что такого не бывает, но вечный двигатель. Вот мы изобрели вечный двигатель. Такой, он относительно небольшой, он помещается в ракету размером 9 метров. Она так 12 с маршевыми двигателями, с стартовыми двигателями, а так 9, 9-метровая ракета. Ну, не такая большая история. Значит, этот двигатель в целом очень такой удобный. Все. И он как бы вечный. Ну, не вечный, ну, там, 10 лет можно летать. Представляете, да? Все, это очень здорово, это очень удобно. Все, дальше придумывайте, как использовать. Широта применения, ну, неограниченная. Как и радиус действия. Не, ну, глобально-то понятно, мне говорят, как бы, что конец света мы можем устроить. А вот как говорится, что на Земле-то? День через день, укры, 100-150 беспилотников. Ларек. Правда, вы меня немножко утомляете тут своими этими украми и про 150 беспилотников и так далее. Вот. Какие-то укры. Мне вот один человек написал про укров, которые сейчас... А на что тогда они рассчитывают? Так я вам с первого дня говорю, что им рассчитывать не на что. Если ситуация бы дошла до того, что мы бы стали проигрывать, мы бы по ним хряснули ядерной бомбой просто и все. Разнесли бы все в клочья и все. И сказали бы до свидания. У нас есть ядерная доктрина. В этой ядерной доктрине четко прописано, что если мы считаем, что ситуация дошла до того, что есть угроза существования нашего государства, мы имеем право применять ядерное оружие. Все. Если мы считаем, что есть угроза существования нашего государства. Вот как звучит эта примерно формулировка. А это значит, что если бы мы где-то посыпались, и какой-нибудь неприятный человек или группа лиц куда-то бы ворвалась, и как-то они стали изображать, что они сейчас нас тут разрушат Россию, мы помогли бы, ну как мы, ну не мы, но ответственные лица могли бы вот так вот нажать на кнопку и сказать всем пока. В этом-то и прикол того, к чему толкают нынешнюю Украину. Продолжают толкать, рассказывая о том, что она нас где-то победит. Где она нас победит? В чем она нас победит? Что она победит? Что победит? Как выглядит украинская победа? О чем вообще разговор? Непонятно. Ну, это как бы вопрос к ним. США в основном развивает виды вооружений, которые можно выгодно продать. Ракету с ЯЭУ никому не продашь. Действует режим нераспространения ядерных технологий и материалов. А там сильно обогащенный уран, пишет Мегаватник. Ну, может быть, и в этом дело. Может быть, дело в том, что они отталкивались всегда от того, что делать оружие, которое ты продашь. С другой стороны, а они кому-то продавали свои межконтинентальные баллистические ракеты? Минитмены они кому-то продавали? Нет, вроде не продавали. Поэтому и да, и нет, наверное, ответ на ваш вопрос. Как думаете, США на Венесуэлу все-таки нападут? А мы уже говорили на эту тему, дорогие друзья. Я думаю, что они пугают Венесуэлу, они могут ее отбомбить, но они хотят, чтобы кто-то принес им голову Мадуро, и они готовы за это платить деньги. Они хотят давить снаружи, устраивать осаду, но при этом они хотят, чтобы внутри предатели отрезали голову Мадуро и принесли на блюде Трампу. Вот чего они хотят. То же самое. Что и везде. Они так действуют уже давно, американцы. Сначала обжали со всех сторон, вот, и потом ждут, когда в этой крепости все умрут с голоду и появятся предатели, которые придут и скажут, ладно, давайте лучше мы тогда будем, чем вот эти, которые сейчас. Вот и все. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:07, четверг, октябрь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Помните, Купер в «Интерстеллар» перехватывал и сажал в полях беспилотник, летавший без дела 70 лет? Пророческой эта сцена оказалась, пишет «Альманах». Да, только он почему-то был, этот Купер, в Америке, а значит, Купер в России на самом деле. То Россия была. А как вам эти предложения Трампа сократить ядерное вооружение? Они, как обычно, рассчитывают, что мы выполним условия, а они нет. А когда у нас не станет ядерного оружия, они нас сотрут с лица земли. Я так понимаю, такой план у Трампа, пишет Финист. А, да одинаковый план всегда у американцев, все непонятно. Мы конкуренты им, они делают все, чтобы мы не были им конкурентами. Вот весь разговор. Вот, все время все такие, а вот что Трамп, а вот что Байден, а вот что Обама, а что Буш, а что там еще, там Клинтон какой-нибудь. Да все одинаково всегда. Есть Соединенные Штаты Америки, у Соединенных Штатов Америки есть цель. Цель эта заключается в том, чтобы доминировать в мире, чтобы их решения были решениями, а все остальные решения это были не решения вовсе, а выполнение приказов. Для этого все другие страны, которые есть в этом мире, должны развиваться в четком соответствии с планом Соединенных Штатов Америки. В этом плане не предусмотрено, чтобы какая-то страна в чем-то опережала Соединенные Штаты Америки. Все страны должны быть похуже. Ну, вот так вот, ну так должно быть. Потому что если какая-то страна будет получше, эта страна может заявить о том, что она знает, как лучше развиваться, чем Соединенные Штаты Америки. А это может привлечь некоторые другие страны на сторону этой страны. А это дестабилизирует ситуацию, которую представляют себе американцы в геополитике, где они единственные лидеры, и приведет к ситуации, когда кто-то, как бы, ну, будет не согласен с ними. А это не очень хорошо, потому что они потеряют тот самый статус, который они в определенный момент обрели, во-первых, а во-вторых, который они пытаются удержать в своих руках. Статус гегемона, вот, единовластного, вот, полного правителя мира, вот так вот. Через разнообразные методы, там всякие мягкие силы, немягкие силы и все остальное. В любом случае руководить всеми. Решать все самые сложные вопросы, или так, по крайней мере, чтобы ни один сложный вопрос не решался без них. Поэтому Трамп носится везде по всему миру и рассказывает, что он всех помирил. Хотя там, во-первых, сомнительно, что он где-то кого-то помирил, во-вторых, люди сами решают вопросы, после этого приезжает Трамп, говорит, я решил все. Ну, поздравляем. А вы Алексея Сахарова за глаза обидно гуманистом кровожадным называли, а он оказался прав. Вот, пишет Дмитрий. Смотрите, Сахаров, и как я его называл, и продолжаю называть, это Сахаров молодой, Сахаров не молодой, это два разных человека. Сахаров молодой, это прекрасный ученый с замечательными идеями взорвать возле побережья США 100-мегатонной бомбы. Кстати, что, что-то нам напоминает это сейчас, может быть, Посейдон в некотором смысле, но 100-мегатонной бомбы и стереть, если что, волной с лица земли Соединенные Штаты Америки. А Сахаров уже престарелый, это совершенно другая история. Это совершенно другая история. Это как два разных человека. Вот просто об этом нужно помнить. Вообще, президент сказал, что если кто-то проведет испытание ядерного оружия, то Россия будет вынуждена провести такие же испытания ядерного оружия, пишет Артем. Да, вы некоторые чуть позже, видимо, присоединились к эфиру. Я сегодня начинал эфир именно с того, что Дональд Трамп сказал, что отдал приказ провести испытание ядерного оружия, потому что все проводят, мол, и мы наравне со всеми будем проводить. Еще раз, никто не проводит испытание ядерного оружия. Вообще никто. Вообще никто в мире не проводит испытания ядерного оружия. На данный момент есть договор 63-го года, есть договор 96-го года, никто не проводит испытания ядерного оружия. Все испытания ядерного оружия, они проводятся в компьютерах. В компьютерах, это максимум. Вот. Есть обвинение американцев в том, что корейцы проводят испытания ядерного оружия тайно и где-то там якобы. Вот. Но доказательств у них нет, ни черта. Ну и, в общем, все, никто не проводит испытания ядерного оружия, просто нет такого. Потому что договорились этого не делать в определенный момент. Но ситуация такая напряженная, и поэтому потихонечку те, кто в какой-то момент вошли в договор этот, стали выходить из этого договора. Например, мы, например, в 2023 году. Американцы не ратифицировали этот договор 96-го года, и они, в принципе, никогда в нем не были, если так можно выразиться. Вот, вот и все. И да, наша позиция заключается в том, что если американцы проведут ядерные испытания, тогда и мы проведем. То есть мы можем их провести в любой момент, но мы их не будем проводить, если американцы не проведут. Американцы говорят, мы проводим испытания ядерного оружия, и проводят его, тут же мы проводим. Об этом разговор. И вот сейчас Трамп сказал, что он наравне со всеми будет проводить испытания ядерного оружия. Наравне с кеми он не объяснил, потому что никто, это шутка, да, с кеми, вы поняли, да? Нормально все. А вот, он не объяснил, ну, со всеми, наравне. Соответственно, у меня вопрос, и на который пока у меня нет ответа, что он имеет в виду, этот прекрасный девелопер из Америки. Я хочу понять, а я не знаю, и никто не знает. Если он имеет в виду испытания носителей, то, бога ради, пусть он испытывает дальше свои, там, Минутмены, Сентинелы, там, подводные лодки Колумбия и всякое такое. Сколько хочет, пускай испытывает, вот, нам это все известно и понятно. А если он имеет в виду натурные испытания ядерного оружия, то есть большой бада-бум-бабах, вот такой вот ядерный грипп и все такое, это значит, что мы вступаем в новую фазу противостояния, где возобновляются натурные испытания ядерного оружия. Но я не знаю, что имеет в виду Трамп, когда говорит, что он приказал проводить испытания ядерного оружия. Потому что этот человек может, грубо говоря, не разбираться в различиях вот этих, и он может не понимать, что он говорит в данный момент. Ну, такое бывало, и бывало не раз, потому что это Дональд Трамп, это человек, у которого на столе есть кнопка Coca-Cola, понимаете, чтобы ему приносили Coca-Cola, она красная. Вот, ну такой вот он человек, он путает страны, Камбоджу там с Албанией, ну, вот это вот все, вы поняли? Он может сказать испытание ядерного оружия, а на самом деле имеется в виду, что американцы будут испытывать и проводить учения с своей триады. Вот о чем идет разговор. Но мы тоже проводим испытания, учения с своей вот триады. Она, кстати, не триада уже, а четыриада, и вот это вот, ну, вы знаете, да? Но мы проводим эти учения. Но мы не взрываем ядерное оружие. Нет взрывов. Взрывов нет. Вы же это видите своими глазами. Взрывов нет никаких. Все. Вот об этом идет разговор. Так что, если Дональд Трамп не ошибся, а это возможно, что он ошибся, когда он говорил про испытание ядерного оружия, и они реально решили провести испытание ядерного оружия, как когда-то, допустим, были произведены первые испытания ядерного устройства, еще под руководством Оппенгеймера, который, собственно, это устройство и придумывал, и они будут взрывать, то Все, вот новая страница. Новая. Ну, или как бы хорошо забытая старая страница в наших отношениях с американцами. Они будут взрывать, и мы будем взрывать. Вот так. Тогда-то, и если Трамп имел в виду то, что он сказал, а не что-то другое, тогда-то мы все и узнаем, что ядерное оружие — это не сказка, что оно не проржавело, что оно не исчезло, не испарилось, а оно есть, оно работает, и оно ого-го, как сильно работает. Вот тогда-то мы узнаем. Ну, вы знаете, есть такая часть в кавычках журналистов, которые рассказывают, да какое ядерное оружие у России, да уж все погнило везде там, нарисовали мультики про свои ракеты. Вот сейчас американцы испытают, и мы вам покажем, что такое ядерное оружие, и какое оно у нас есть, и как оно работает. Можно будет с полигона на Новой Земле все сделать. Там есть специальный полигон, все сделать по старинке. Можем посмотреть и на буревестник, как он работает, прилетает, не прилетает, куда бьет, как взрывается. Можно посмотреть, будет на что угодно можно будет посмотреть. Ну, Посейдон, наверное, испытывать будет сложновато, конечно. Вот эти вот 500-метровые цунами, это все, наверное, не очень комфортно. Я не знаю, как это делать. Он же не сказал, какие конкретные испытания, может, просто симуляция. Симуляцию так они и производят и сейчас. Но он сказал, испытания ядерного оружия наравне со всеми. Черт его знает, что он хочет этим сказать. Еще раз, это девелопер из Америки, это знаменитый гольфист, любитель золота, понимаете? Любитель золота, человек из списка Эпштейна. Я не знаю, чего он говорит, вот что он конкретно имеет в виду, когда говорит слова. Возможно, он неправильно понимает значение этих слов. Такое было и не раз. Поэтому просто ждем, когда ответственные лица выйдут и прокомментируют его классное заявление. Они-то и объяснят, что на самом деле президент Трамп имел в виду. И мы такие, так, он имел в виду, что мы будем проводить учения с участием Б-52, да, там, подводных лодок, наши ракеты посмотрим, как летают. И мы такие, ну, понятно, удачи, всего вам доброго, всего вам самого наилучшего. Или они выйдут и скажут, на самом деле Дональд Трамп имел в виду, что мы возобновляем натурные испытания ядерного оружия. Вау, серьезно? А где? Ну, а ну-ка, что, прям на старых полигонах, прям там, где, в Неваде? Сейчас бахнем, как это? Очень интересно. Или на каких островах? Можно принять регламент, согласно которому каждые 10 лет испытывает ядерное оружие, чтобы все видели, что оно есть, и мы его применяем, пишет Сергей. Кстати, на Новую Землю можно с экскурсией съездить, 350 тысяч стоит, пишет Финист. Финист, это пока это стоит 350 тысяч. А если вдруг Трамп не путает слова и мысли? И если вдруг американцы проведут испытания, и мы начнем проводить испытания, я думаю, съездить посмотреть на это будет стоить не 350 тысяч. Скажите честно, вы бы хотели посмотреть на испытания ядерной бомбы? Вот вы бы хотели или нет? Я бы хотел. Мне кажется, это невероятно круто. Ну, вот псих вообще, мы так и знали, что ты псих, мы так и знали, что ты сумасшедший, все с тобой понятно. Нет, ну, представьте себе, многие ли из вас видели ядерный взрыв и при этом остались живы? Вот, ну, вот многие ли из вас, вот честно признайтесь, да никто. Вот. Что мешает им написать про мультики после реальных испытаний, пишет Валерий. Ну, видимо, им это мешает написать уже совершеннейшее понимание того, что нельзя дальше уже обманывать самих себя. Вот это им мешает. Пока мы не провели испытаний, пока это было заявлением перед федеральным собранием от нашего президента в 2018 году, и он просто сказал, что у нас есть такие технологии, скоро они как бы заработают, они все говорили, что это мультики, потому что, да, это была графика, которую показали, вот графика, это вот так будет работать. А, это мультфильмы нарисовали, ха-ха-ха, Россия ни о чем там и так далее. Ну вот, испытания уже провели. Ну, как бы дальше можно придуриваться, конечно, но уж это же, понимаете, тогда уже конкретно как на хуторе будете себя вести. На хуторе, конечно, сейчас будут рассказывать, что у нас ничего нет, буревестник, мы знаем, а не на орешник, который мы разнесли просто. Южмаш, насколько я помню, Южмаш же орешником разнесли, просто в дым вообще. Они такие, да это подумаешь, там ракет, таких ракет полно, это вообще вот такая, это вообще кедр, это вообще все эту ракету знают, да и у них она одна была, вот они и ударили, так и все. Ну, понимаете, если уж разговариваешь с дебилами, то тут уж ничего не поделать. Но американцы все-таки, ребята, серьезные. Ну, давайте будем говорить откровенно. Они когда придуриваются, а они часто придуриваются, они придуриваются для того, чтобы запудрить другим мозги, да? А, собственно, американцы придурки просто. Но они бы, если бы были уж прям откровенными придурками, у них бы не было такого доминирования в мире, правильно? То есть это доминирование, оно чем-то обеспечено. Может быть, они не самые тонкие люди, но они, по крайней мере, значит, самые хитрые, самые злые, может быть, не знаю. Ну, они какие-то самые точные, они самые. Ну, они в любом случае самые. Какие, сами подберите это определение. Может быть, самые лживые, самые коварные. Ну, в любом случае, как, в чем-то они лучше всех остальных, это очевидно. Почему? Потому что Советского Союза нет, а Соединенные Штаты Америки есть, да? Ну, как бы это должно быть понятно. Они победили в этом противостоянии в определенный момент. То есть они нас перехитрили, переиграли. Ну, они нас переиграли. Переиграли, все. И рассчитывают, кстати, сделать это еще раз. Раньше были мультики, теперь просто слова, пишет Евгений. Фото, видео, результата воздействия на Южмаш есть, пишет Алекс? Конечно, есть. Конечно, есть. И есть у них. И они прекрасно там этим всем катакомбам походили, посмотрели, что там у них разнесло, не разнесло, и все. И почему-то они про Орешник, американцы, ничего плохого не говорят. Обратите внимание, они вообще, честно говоря, про Орешник говорят, что это неправильно, такого быть не должно, и вообще же такие угрозы в сторону Европы. Они не говорят, что Орешника нет. Все они уже посмотрели, естественно, извините, американские специалисты не работают на Украине, что ли? Конечно, работают. Посмотрели ли они, какие результаты прилета? Конечно, посмотрели. Я больше вам скажу, я уверен, что мы ударили, мы же в неядерном исполнении ударили орешником, то есть это вообще, по сути, просто удар, ну, как это, болванкой. Мы ударили для того, чтобы, я более чем уверен, они посмотрели это. Чтобы они приехали, спецы такие, это что такое? Это вот это так они сделали, эти русские, у них такое есть, и они, я уверен, они там все облазили, они все померили с линеечками, они все везде посмотрели, они в ужасе, они, это страшная ракета, мы не знаем, что с этим делать. Хорошо, что она летит там 6500, а не 10, да, хорошо, что она для Европы, слава богу, она для Европы. Так, а мы ее можем на Дальнем Востоке поставить, не думали? Ну, мы же можем ее на Дальнем Востоке поставить-то, можем? А с Дальнего Востока-то там, как бы, ну, не надо 14 тысяч километров лететь, я насколько понимаю. Там я вот могу по карте померить, там поменьше вроде бы. Может быть, до чего-то орешничек и долетает. И это не ядерное исполнение. Дальше, американские мозги, да, они прекрасные, у них мозги. Они такие, так, подожди, вот оно вот это вот, смотри, вот так откуда-то из воздуха, как молния просто ударила. Да, вот, ну, вы видели, как орешник работает. Такие, так, а если это в ядерном исполнении, значит, сколько это у нас в килотоннах, или это мегатонны там? Отсчитали, сколько это примерно. Потом, ну, можно в компьютер загрузить, а можно и вот карандашик взять и посчитать. Какое поражение будет, то есть поражающая вот как бы мощь, она какая, вот уничтожение, что? Посчитали, посмотрели, все. Ну, это вот там. Был Лондон, нет Лондона. Один орешник. Один. Просто. Не один ядерный взрыв там где-то произошел, а вот этот град ядерных взрывов падает с одной ракеты. Можете себе представить такое? Вы же видели, как падает орешник. Вы видели, как работает орешник? Вы видели или нет? Да, точно, потому что если нет, давайте найдем и покажем еще раз. И вот представьте, каждая из этих тонких струек, оно вот так выглядит, да? Вот. И из пакетов. Вот это пакетами идет, такими, как орешник цветет, вот эти сережки просто в землю вошли. Вот каждый из них, ну да, допустим, по, не знаю, там 10 килотонн, ну 15 килотонн, ну как, пусть как Хиросима и Нагасаки, что-то там, по-моему, 15-20 килотонн было, килотонн. Мегатонна в 1000 раз больше, чем килотонна, все просто. Вот. А килотонна в 1000 раз больше, чем тонна. Что такое килотонна? Это 1000 тонн в тротиловом эквиваленте. То есть ты берешь 1000 тонн тротила, где-то вот кладешь и взрываешь. Это килотонна. Ты берешь 1 000 000 тонн тротила. Представили себе 1 000 000 тонн тротила? Тонн, не килограммов. Тротила. Я даже не знаю, какого размера 1 000 000 тонн. Ну, какое это, что это здание какое, девятиэтажное, двадцатиэтажное, ну, вот здание, тротило, и взрываешь его. Вот это миллион тонн, да это даже, наверное, не здание, я даже не знаю, какого размера должно быть что-то, что миллион тонн тротило, вот честно. Обычное тактическое ракетное оружие помощнее стратегического, его не нужно далеко так закидывать, пишет Андрей. Обычное тактическое оружие помощнее стратегического. Нет, стратегическое помощнее тактического. Вы путаете, Андрей. Наоборот, стратегическое — это вот мегатонны. Это вот ну, вообще обычно про стратегическое оружие говорят, там, дальность действия еще важно, вот эти вот моменты. Ну, так вот, когда мы говорим, там, межконтинентальная баллистическая ракета, например, «Воеводы» какая-нибудь, да, или там тот же самый «Сармат» с этим планирующим блоком, там мегатонны. Что такое мегатонны? Это миллионы тонн тротила, да, эквивалентно, одинаково по взрывной мощи, да. И там не то, что одна мегатонна — это считается, ну, так еще. А там, ну, вот у тебя каждая головешка по мегатонне, а их там летит, например, в автобусе в этом, а там это автобус называется. То есть там в носу, можно так сказать, ракеты, специальная такая карусель. Как револьвер, вот, может быть, видели, ну, то, что я видел. И вот на этой площадке такого револьверного типа вот, вот эти вот головки стоят, ядерные боеголовки. Потом, когда ракета вылетает, на баллистическую траекторию выходит, вот эта вот носовая часть, она откидывается и выходит на прогулку в определенный момент. Вот этот револьверного типа автобус, его называют. Почему автобус? Потому что он в нужный момент высаживает, так сказать, ну, на остановке высаживает, серьезно. Ну, его поэтому автобус назвали. Высаживает на остановке конкретную боеголовку в нужный момент. Почему? Потому что баллистическая траектория вот как идет, и он просто сбрасывает эту на одну, уходит на одну цель, следующая боеголовка на следующую цель, следующая боеголовка на следующую цель. Допустим, их 10. Допустим, они даже по мегатонне. Значит, общая мощь 10 мегатонн. 10 мегатонн – это 10 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте. Что это такое? Я не знаю. Я даже представить себе не могу, что такое миллион тонн тротила. Я не знаю. Что такое 10 миллионов тонн тротила? Вообще не в курсе. Самый мощный взрыв, который производили когда-либо в истории человечества, взрыв на новой Земле, царь бомбы, 56, по-моему, мегатонн. 56 миллионов тонн. Взрывная волна вокруг Земли, еще раз повторяю, 3 раза прошла. 3 раза. Взрывная волна. 100 не стали взрывать, побоялись, что можем расколоть Землю. Свести ее с орбиты, и много еще разных интересных вещей могло произойти. Ну, там было, были опасения у ученых. Так же, как были опасения у Оппенгеймера, который испытывал ядерное оружие. Первая история в истории человечества, да, называлось устройство, оно называлось гаджет. Гаджет — это устройство. Вот гаджет, штучка, да, такая. Вот, гаджет. И испытания назывались Тринити, я не помню, какая там мощность была. Ну, там не мегатонны, конечно, никакие. Это, во-первых, была не водородная бомба, это была вот, как есть, ядерная бомба. И сколько же там была мощность-то, я не помню. И вот это первое испытание и провели тогда. Вот, но было... опасения, я хотел сказать, опасения. Это, кстати, в фильме хорошо отражено, Оппенгеймер. Опасения были такие, боялись ученые тогда, не могли просчитать, не получится ли так, что при ядерном взрыве возгорится атмосфера Земли, и она по цепной реакции сгорит вся Земля. Ну, то есть весь воздух выгорит просто, и все. Было такое опасение, что атмосфера Земли выгорит из-за ядерного удара, из-за неконтролируемой некой реакции цепной. Ну, как бы 50 на 50, говорит, может выгорит, может не выгорит. Они очень сильно боялись этого, но, тем не менее, испытания провели. То есть, на самом деле, если бы оказалось правдой то, что выгорит атмосфера, мы бы уже с вами не разговаривали. Первые испытания ядерного, даже не оружия, а устройства, которые произвели американцы когда-то давным-давно, под руководством Оппенгеймера, это было бы последним испытанием всего на планете Земля. Это был бы последний день. То есть, в принципе, этот день, когда проводились испытания Тринити, так называемые, да, операция эта, а он мог быть последним в истории человечества. Они это знали. Вот. 9.30 новости.
9.36, даже 37 уже в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Вы полтора часа восхищаетесь атомной бомбой, вы мизантроп, пишет крыс. Ну, что ругаетесь сразу, во-первых, а во-вторых, полтора часа восхищаетесь атомной бомбой. Я всю жизнь восхищаюсь атомными бомбами, как я, как это, перестал бояться и полюбил атомную бомбу, знаете, да, вот этот хороший фильм такой, «Доктор Стрэнджлов». Трамп, говоря о перспективах урегулирования украинского кризиса, заявил, что, цитата, «иногда стоит позволить сторонам сражаться». У меня только один вопрос, а кто спрашивал позволение у Трампа? Ну, то есть, вот он интересный чувак, он такой, надо позволить, а ты что-то можешь с этим сделать? В смысле, позволить, такой ты интересный, прям все так пришли, а вы позволяете нам? Ну, я представляю себе, позвольте нам сражаться, Дональд. Ладно, я позволяю вам сражаться. Ну, интересно, Дональд Трамп позволяет солнцу вставать по утрам и по вечерам заходить? Мне просто интересно. Или это с его позволения? Какой серьезный человек. А в субботу на работу выходите, спрашивает Дмитрий. Какое у нас расписание? Не знаете. По-моему, у нас расписание такое, как у всех. По-моему, в субботу буду. По-моему, буду. Слушайте, я вот сейчас, вот вы меня спросили, я подзабыл этот момент. Сейчас мы этот момент выясним. Вы серьезно? YouTube-канал рекламируете? Вас ничего не смущает, пишет Александр. Какой YouTube-канал? Александр, вы о чем вообще? О чем? Напишите, мне стало интересно, какой YouTube-канал я рекламирую? Что вы, о чем? Телеграм-канал у меня. Телеграм называется Гудошников. Что вы имеете в виду, Александр? В отличие от Украины, их хозяева четко понимают, кем те являются по отношению к нам, потому и стравливают, пишет Лис хитрый. Ну, спасибо большое, мы знаем. Как сообщило агентство Рейтер, новоизбранный премьер Японии Санае Такаити отказалась выполнить требования Трампа ввести запрет на импорт российских энергоносителей. Да-да, вчера была эта новость. Вот, Трамп просто ей подарил две кепки с надписью «Япония вернулась». Произведенные в Китае, вот, видимо, это было недостаточно убедительно. Так, когда кончатся все войны на Земле, Трампу придется их начинать, чтобы заканчивать, пишет XMR. Да вы будете смеяться, все войны, которые сейчас идут на Земле, так или иначе, начинаются, потому что американцы, не то что участвуют, а затевают их. Трамп останавливает войны. Какие? В которых сам же принимает участие? Это забавно, если честно. Ладно. Так. Ну что там по Ютубу? Что, я не понимаю? Ну-ка, Александр, ну, оскорбительно это все было. Просто вот вы написали сначала с вопросительным знаком, вы серьезный Ютуб-канал рекламируете, а потом вас ничего не смущает, вопросительный знак, восклицательный знак. Вы о чем? Меня смущает ваше сообщение. Я теперь не понимаю, что я сделал. Мне теперь как-то не по себе. Дайте мне какой-то, пожалуйста, ответ, если вам не сложно, Александр, я потому что не знаю, о чем вы говорите. Дышите, жители Земли, я позволяю. Трамп, пишет Лис. Да. Иногда надо позволить людям просто дышать. О, спасибо. Вы рекламируете, я подразумеваю, под радиоканалом в целом, так как связываю вас в едино, а у вас на радио реклама канала YouTube. Какого? Александр, что за реклама? Какого канала? Я ничего не понимаю. Ей-богу, не понимаю. Ну, Александр, извините, ну не могу. Я вам говорю еще раз, смотрите, у меня есть Телеграм, он называется Гудошников. Вот. И... Ну и все. А что, недостаточно? Вашего же, пишет Митя, моего, да у меня канал в Телеграм-то, в этом, в Ютубе был, но очень давно, и я его забросил практически сразу, как начал, если честно. Поэтому нет, не рекламирую, там ничего нет, нет смысла это рекламировать. А что с каналом в Макс? С каналом в Макс ситуация такая, Трамп мне не позволяет пока иметь канал в Макс, судя по всему. Никак мне не дадут вот этот рейтинг А+, для канала в Телеграм, и что-то Роскомнадзор про меня забыл, такое ощущение, и поэтому я ничего не могу сделать, я не могу завести себе канал в Макс, вот такие дела, ребята, вот. Он имеет в виду канал «Говорит Москва» на Ютьюбе, пишет Тотя, мы есть на Ютьюбе?
Ну, не знаю, мне кажется, зря. Может, и не надо было бы быть. Они все время там все равно все блокируют. У нас классные уже есть видеохостинги. Мы в ВК есть же? Мы есть ВК. Ребят, на ВК переходите, и все. Значит, вы плохо переходите. Значит, чем быстрее вы будете переходить, тем будет лучше. Суббота по сетке понедельника. А, ну все, в субботу, значит, работаю я. Друзья, приду к вам с утра, в субботу. Испорчу вам настроение, вы испортите мне, начнете придираться, что-то вам надо будет от меня, мне что-то нужно будет вам доказать срочно, вы будете соглашаться или нет, ну вот это все. Будет, короче, классно, как всегда будет. А кто сказал, что YouTube запрещен в России? Его замедлили, но его не запретили, пишет Сергей Валерьевич. Но я сам YouTube'ом не пользуюсь уже. Давайте, вот прямо вам скажу. Почему? Потому что он у меня не работает. А у меня не работает, потому что, чтобы он работал, надо установить VPN. А я не устанавливаю VPN. Я не пользуюсь YouTube. Все. Ну, вот такая ситуация. Я пользуюсь Телеграмом, я пользуюсь ВК-видео, я пользуюсь Рутюбом, я не пользуюсь Ютубом. И я вам хочу сказать, что я не пользуюсь Инстаграм. И я вам хочу сказать, что я ничего не потерял в этой жизни вообще. Вот от слова прямо совсем я ничего не потерял. Моя жизнь ничего, так сказать, она не стала хуже от того, что я перестал пользоваться этими приложениями. Я даже отчасти рад, что я ими не пользуюсь. Если РКН забыл про тебя, просто надо начать в грубой форме описывать ситуацию с рейтингом А+, используя слово, ну, дальше слова плохие, сразу заметят, пишет Алекс. Ну, знаете как, заметить-то они заметят, но это не значит, что они мне дадут рейтинг А+, а так-то заметь. В ВК и Рутюбе ни черта нету. Тут думал посмотреть тесты моторных масел, так там ничего практически нет, а на Ютубе все есть, и все туда вернутся. Когда разблокируют, пишет Алексей. Да никогда не разблокируют, Алексей, о чем вы говорите? Ну, о чем вы говорите? Зачем бы тогда было вкладывать такие огромные средства во всех смыслах этого слова в развитие собственных видеохостингов? Теперь важный момент. Обязательно надо иметь свои видеохостинги. Обязательно. Обязательно надо иметь свои средства распространения информации. Иначе будете все время сидеть и ждать блокировок от каких-то дяденек из-за океана. Если вы хотите, чтобы ваше государство было реально независимым, вы обязаны иметь свои источники распространения информации и свои технологии распространения информации. Если у вас этого нет, вы не имеете права называться независимым государством. У вас, значит, нет никакой независимости. Все. Значит, дяденьки из-за рубежа решают, кому говорить, кому не говорить, в какой момент кому прикрутить, кого возвысить. Все, мы это уже прошли, этого, я надеюсь, никогда не будет, и мы к этому не вернемся никогда в жизни абсолютно. Я прямо надеюсь на это. Так хостинги наши, Г, пишет Митя Яни. Да неправда это все, нормально, абсолютно. Я, например, то, что мне надо, нахожу. Я не знаю, почему вы не находите то, что вам надо, я то, что мне надо, нахожу. Передайте в Роснадзор. В Рыбнадзор не передать. Ну ладно, Федоров, ну тем не менее. Мы сейчас от Макса отпишемся, если вам не дадут канал. Так а на кого вы там подписались, если меня там нет? Я не понимаю. YouTube нужен, чтобы нас могли слушать за рубежом, пишет Бараэт. Ну да, прекрасно. Вот поэтому его до конца и не запретили, чтобы мы могли там вести свою информационную деятельность. Вот. Насчет своего согласен, но развиваться должно самостоятельно, а все из-под палки как-то не заходит, пишет Влад. Это все неправда, Влад. То, что говорят, должно развиваться самостоятельно, а не из-под палки. Иначе американцы не пытались бы захватить ТикТок. Вот вам простой пример. ТикТок, такая соцсеть, придумали китайцы, стали выводить на рынок, вывели, супер успешная штука получилась. Тут же оживились американцы, мы будем выкупать ТикТок. Либо блокировать. Либо выкупать, либо блокировать. По сути, одно и то же. То есть вы, китайцы, не будете контролировать наше информационное пространство, говорят американцы. Очень жестко и четко, и сразу. Все. И они сделают либо одно, либо другое. Ну, в основном они сейчас движутся в сторону того, что американцы это выкупят и будут определять там политику. Все. Любой метод распространения информации – это сразу политический инструмент. Других вариантов нет. Не бывает такого, чтобы интернет был свободный. Может быть, он когда-то и был свободный. Может быть, когда-то были эти времена, не знаю. Сейчас это не так. Интернет – это инструмент. Инструменты в интернете, типа видеохостингов и прочих соцсетей – это инструмент распространения информации. Ты владеешь инструментом распространения информации, ты влияешь на политику. Точка. Революции, которые происходили в арабском мире, революции, которые происходили вот у нас здесь под боком, то, что пытались сделать у нас на Болотной Сахарова, все контролировалось через интернет-пространство, все контролировалось через соцсети. Все. Четко. Это все инструмент политического влияния. По-другому никак. Если у тебя нет этих инструментов, ты не имеешь возможности формировать собственную политику. Просто от слова, опять же, совсем. Ты не можешь этого делать. Соответственно, у тебя это должно быть. Это важнейшая история. Все. Три столпа независимости. Умение себя защитить, оружие. Умение себя пропитать, деньги. И умение рассказать самому себе о себе. Информация. Все, вот, ты мыслишь, ты существуешь, ты можешь себя защитить. Если где-то что-то не работает, начинаются проблемы. Да? Почему самая чувствительная область в этом и самая сложная область в этом, да, если так можно выразиться, она именно информационная? Почему вот некоторые говорят, о, информационный фронт, ха-ха. Не ха-ха. Советский Союз проиграл на информационном фронте. Советский Союз проиграл, потому что нам промыли мозги. А у американцев получилось промыть мозги таким образом, что мы сдали страну за колбасу. Давайте, я говорю «мы», чтобы никому не было обидно, да? Потому что я 88-го года рождения, я могу говорить «вы». Но я не говорю «вы», потому что не хочу там ставить себя выше других и говорить, что вот наше поколение, оно сильно умнее предыдущего. Но Советский Союз не победили в войне открытой. Советский Союз переформатировали, сломали мозги Советскому Союзу. И, господи, в итоге благослови Америку и Россию. Вот что получилось. Вот такая ситуация. Поэтому владение информацией и источниками ее распространения критически важно. Критически важно. Зачем Павла Дурова Макрон сажал в тюрьму во Франции? Зачем он это делал? Макрон хотел получить в свое распоряжение прекрасную, великолепную, ну, назовем это соцсеть, хотя это мессенджер как бы изначально, но соцсеть, Telegram. У европейцев нет своих видеохостингов, у европейцев нет своих мессенджеров, у них вообще ничего нет, они пользуются американским, точно так же, как мы пользовались американским. Европа абсолютно подотчетна американцам. У европейцев американское оружие. Ну, у них есть и свое, но, тем не менее, постепенно все приходит к тому, что у них американское оружие. Европейцы денежно зависят от американцев. Европейцы информационно зависят от американцев. Дальше выходят эксперты и говорят, посмотрите, они какие-то безумцы. Почему они действуют против воли собственных стран? Потому что они абсолютно зависимы по трем параметрам, самым важным. Самым важным. Они абсолютно зависимы. Это чертова колония. Не хочешь быть колонией? Контролируй информацию, контролируй свое оружие, контролируй свои деньги. Зарабатывай. Все. Вариантов больше нет никаких. Что-то провалилось? Все, до свидания. Почему деньги важны? Потому что деньги обеспечивают возможность вооружаться, деньги обеспечивают возможность контролировать информацию. Это тоже важно. Нет денег? Пожалуйста, американцы делают USAID. Проплачивают всяких разных продажных негодяев, которые вещают вам 24 часа на 7, как все плохо вокруг и так далее. То есть это все делается тоже за деньги, да? 9 из 10 средств массовой информации на Украине, в кавычках украинских, были на грантах USAID. Это выяснилось, когда Трамп стал закрывать USAID. 9 из 10. 90% просто люди, которым дают деньги, чтобы они говорили, что Америка это хорошо, Россия это плохо, кружевные трусики, ВИЭС, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Понятно? 9 из 10. Вот что такое деньги в условиях информации. Что такое деньги в условиях, в мире оружия, тоже всем известно. Ну, нет денег, ты не можешь заплатить людям, ты не можешь ничего сделать. Все. Ты можешь что построить, это деньги. То есть деньги – это базис. Это базис, это самое-самое главное. Нет денег, нет экономики, что ты будешь делать? Тебе обязательно нужны деньги. Базис. Дальше, оружие. Почему оружие, если у тебя нет оружия? Если у тебя много денег, но у тебя нет оружия. Ты будешь как Германия современная. У тебя много денег было, во всяком случае. Ты там, но в определенный момент американцы просто взрывают Северный поток и говорят, так надо. И ты выходишь и начинаешь хвалить их решение, потому что ты есть никто. Ты имеешь деньги, но эти деньги в любой момент можно вот так вот у тебя забрать, ты не можешь их защитить. Ты не можешь их защитить. Все. Тебе сказали, это мое. понятно. И вот так достали кольт и приставили к голове. Ты такой, понятно, забирай. Ну, ты же умирать-то не хочешь. Соответственно, деньги – это базис, экономика. Дальше – оружие. А дальше – информация. Самая тонкая сфера. Самая тонкая, самая сложная. Пирамида Маслоу, знаете, вот это вот есть. Она немножко про другое, но она и про это тоже, на самом деле. Вот это вот самая такая вершина. Это тонкие вещи. Это когда у страны есть деньги, например, и оружие, она сильная, она мощная. Но нет контроля информации, и тебе начинают какие-то люди говорить, что ну и чё вам это оружие? Ну и чё? Это вот как сегодня. Вот мне уже 10 тысяч раз какие-то люди пишут, ну и чё нам этот буревестник? Ну и чё мы же его не применим? Ну и подумаешь, есть у нас буревестник. Ну действительно, зачем нам буревестник? Зачем нам технологии? Куда нам развиваться? Конечно, мы же из стиральных машин делаем ракеты, правильно? Вот эти мифы про стиральные машины, ракеты, сортиры, которые там мы воруем на Украине, асфальт, который мы у них срезали, это что? Ну, вот этот бредятина это, которая кому-то в мозги вполне себе попадает, и кто-то с этим в России живет, чтобы вы понимали. А мы же там этого из стиральных машинок ракеты делаем. Это что такое? Это постоянный подрыв всех сфер через информацию. Это разве успех? Да это не успех. Да это нужно. Я просто представляю себе, если бы сейчас американцы реально сделали гиперзвуковую ракету, которую они не могут сделать. Трамп бы от счастья, он бы взорвался от счастья. Он бы нам рассказывал про эту супер-пупер-друпер-прупер ракету 24/7. Постоянно. И, они возле этих старообрядческих, я бы даже сказал, томагавков водили сейчас хороводы. Томагавк. Ой, томагавк. Ой, вот просто вдумайтесь, говорит Трамп. Мы не хотим участвовать в никакой войне, но если бы мы в ней участвовали, мы бы с легкостью победили. Человек вообще не победил ни в одной войне. Вообще страна ни в одной войне сама не победила. Мы за них победили во Второй мировой, плюс-минус. Чтобы было понятно, мы разбили гитлеровскую Германию, русские взяли Берлин. Мы всех победили, мы! Да, во Вьетнаме вы победили, в Корее вы победили, в Ираке вы победили, вообще вы везде победили. Вы такие победители, просто вообще. Диву даешься, какие победители. И все сами, такие молодцы, просто вот лайк. Сфера информации. Ты имеешь оружие, ты имеешь мощную мобилизационную экономику, например, да, как Советский Союз. С огромными потерями, но победил лучшие вооруженные силы на тот момент всего западного мира. Совокупную мощь европейскую. И тогда европейская мощь, она была запредельная. Сдюжили. Просто американцы говорят, приезжает Байден во Францию на 80-летие высадки войск союзных в Нормандии, говорит, вот здесь в 44-м году был сделан первый шаг на освобождение Европы от нацизма. В 44-м году он сделал первый шаг. Этот старый добрый человек. По сравнению с Трампом-то, да? А вот, старый добрый человек в 44-м году. И они вытаскивают, внимание, ветерана американского туда привозят. И он такой, да-да, было классно. Приходит туда Зеленский туда приходит. Жмет руку американскому ветерану, и американский ветеран Зеленскому говорит, вы сейчас боретесь с фашизмом. Вы что там, вообще все, что ли, офонарели? Да, во-первых, да, все, и да, офонарели. Да, действительно. Так и есть. Они вообще обнаглели. Они, эти бандеровцы и те, кто их поддерживает, они вообще обнаглели. Я уж не буду говорить о тех программах, которые были у американцев по сохранению бандеровцев на своей территории для того, чтобы их потом обратно закинуть. И они их закинули таки, когда Советский Союз рухнул в огромных количествах. Вот вы результат видите. Вот. Это все сфера информации. русские делают лучшие ракеты в мире, надо сказать, что они их либо не делают, либо это не лучшие ракеты, либо они бесполезные, русские дураки. Ха-ха, они делают бесполезные ракеты. О, как полезный Б-52 американский. Боже мой, как полезные их минетмены. Какие прекрасные у них подводные лодки «Коламбия». Просто такие великолепные, такие они здоровские, такие технологичные. А эти русские ракеты, которые американцы сделать не могут, потому что у них нет таких технологий, эти микро, я бы сказал, микро атомные двигатели, которые мы придумали, и никто их придумать не может и реализовать не может. Это кому это надо? Это какая-то чушь. Пошли они, эти русские, они ничего не умеют. Вы что, вы не знаете? Они воруют чайники электрические и ставят их на огонь и пытаются так вскипятить воду. Вот я видел в чат-рулетке, мне украинцы рассказывали, пока им свет не отключили. Ясно, как это работает? Вот так это работает. А у вас есть свой телефон, русские? А у европейцев есть свой смартфон? Есть у европейцев свой смартфон? Есть, ответьте. А американский смартфон где сделан? Ну-ка, ну-ка. Не в Китае ли он сделан? А, это не русская машина, это китайская машина. О, это не американский телефон, это китайский телефон. Вы говорите, Аня, подожди, подожди. В Кентукки стали делать стекла для iPhone. Они сдали недавно, Трамп вышел и говорит, ребята, я вам говорил, я сделаю Америку вновь великой. Они такие, да, наш бессменный прекрасный лидер. Он говорит, так вот, серьезно, это было, он прямо это объявлял, это пресс-конференция. Он говорит, теперь, все такие, так, стекла для iPhone, такие, так, мы будем делать в Кентукки. Токи! Ура! Ура! Чуваки сделали в телефоне, который считается американским, стекло! Стекло! О, это потрясающе! Боже мой, какое достижение! В Кентукки теперь не только секретные крылышки с рецептом, который придумал полковник Сандерс. Вот, у них еще теперь и стекла для iPhone. О, Америка возродилась, она вновь великая. Пойдемте играть в гольф. Такое достижение, прямо что ты... А у нас, конечно, достижений нет. Мы, конечно... Вот так работает информация. Вот так она работает. Вы знаете, да, как работает? Я вам сейчас скажу, как еще работает информация. Для нас... Этот город, это фортеция, это мы его укрепили так, что русские сломают здесь свои зубы, а русские ничего не смогут сделать. Русские пытаются прорваться в этот город, но они никогда не прорвутся, они уже изможденные, им осталась одна секунда, и русские развернутся и уйдут к тем, кто успеет унести. Русские вошли в город, но это чисто на одну улицу, Русские заняли город. Это, но на самом деле это не так, мы все контролируем, русские не то чтобы заняли, да, они там везде, нас там нет, но мы контролируем. Русские уже дальше идут, Нет, они не идут дальше, через месяц. Ну, короче, русские взяли этот город, но вы же знаете, что он не имеет никакого значения, он всегда был вообще никому не нужен, это не нужно какой-то опять город взяли. Понимаешь, когда что-то обороняет ВСУ и за ними стоит НАТО, да, это очень важно. Как только мы его взяли, это никому не нужная какая-то точка на карте. Типа, вообще, у нас таких еще 100-500 миллионов вообще. У нас таких городов. Ой, еще подумаешь. Ну, правда, каждый раз такая история. Каждый раз. Вот так работает информация. Информация работает таким образом, что из вас делают не людей, а рыбок, у которых нет памяти. Просто вот раз и забыл, Поэтому надо контролировать информацию. Надо. Иначе не будет независимости. Вот. Китайцы это понимают, мы это понимаем. Слава богу, мы начали это понимать. Американцы это всегда понимали. Вот. Давайте как-то в этом направлении двигаться. И тем более, что и в субботу мы будем с вами здесь с утра контролировать информацию. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.